Как все это началось? Какой дневник был первый в вашей коллекции и сколько их сейчас?
Все началось с моей исследовательской работы по советским политическим анекдотам, и первым таким важным для меня дневником стал дневник московского филолога Николая Мендельсона, который в 20-е годы вел очень личный дневник и записывал в него разные политические анекдоты, которые он слышал. И эта коллекция стала одной из самых крупных коллекций политических анекдотов на русском языке. По-моему, там около 80 текстов он записал за 10 лет. Поскольку я работал с рукописью в Ленинской библиотеке, мне пришлось прочитать весь этот дневник для того, чтобы эти анекдоты найти. И у меня сложились довольно тесные личные отношения с этим автором, ушедшим из жизни в 30, по-моему, четвертом году. Потом, когда моя работа с анекдотами была закончена, я просто понял, что у меня по отношению к нему есть какие-то обязательства. Я начал приходить раз в неделю в библиотеку, потихоньку расшифровывать его дневник и готовить его к публикации. Из этой работы, из какой-то рефлексии на тему дневников появилась идея создания проекта «Прожито», который поддержали несколько моих близких друзей, историк Илья Винявкин и программист Иван Драбкин. И мы вместе начали делать прототип «Прожито». Но первоначальная идея была, кстати, не создать публикаторскую площадку, а первоначальная идея была собрать все опубликованные дневники в рамках одного корпуса, чтобы была возможность искать по датированным записям. Просто чтобы историки могли сдавать хронологические границы поиска и смотреть какие-то ключевые слова. Только после открытия проекта, когда к нам пришла какая-то медийная известность, и нам стали писать люди, мы поняли, что это отдельное самостоятельное направление нашей работы. Не только собирать и оцифровывать все книги, но искать новые рукописи и тоже потихоньку силами волонтеров вводить их в научный оборот.
Есть знаменитые дневники знаменитых людей. Ну, например, дневник Михаила Пришвина, который много лет издается в каком-то бесконечном количестве томов. Есть дневник Константина Сомова, который недавно стал издаваться тоже в многотомном издании. Есть прекрасный дневник Михаила Кузьмина, который до сих пор не издан полностью. Есть ли в вашей коллекции дневники великих людей, связанных с русской культурой?
Конечно, поскольку мы ориентировались прежде всего на уже опубликованное, то как раз-то работа с дневниками великих людей, она, наверное, шла в первую очередь. Мы же развиваемся как волонтерский проект. В рамках сайта мы собираем информацию о всех известных дневниках. Сейчас мы их знаем около 6000. И наши волонтеры сами выбирают, с чем они хотят работать. И поэтому дневники больших известных писателей были обработаны первые 1,5-2 года существования проекта. Например, дневники Пришвина нам публикаторы разрешили использовать еще до того, как был открыт наш официальный сайт. Мы поехали в гости в музей Дунина, рассказали об этом проекте, и они сказали нам, что для них самое важное – это память о писателе, и поэтому, конечно, они не будут против, если все тома, ими подготовленные, окажутся у нас на сайте. С Павлом Голубевым, который публикует дневники Сомова, мы тоже давно дружим, общаемся, и он передал нам первый том, и сейчас мы работаем над подготовкой к загрузке второго тома дневников Сомова. Так что все эти авторы, они встречаются у нас в корпусе друг с другом, и как раз мы даем возможность посмотреть, что происходило у Сомова в тот же день, когда, например, Кузьмин брился, а какой-нибудь совершенно безвестный крестьянин наблюдал погоду.
Это известные дневники, которые я перечислил, Кузьмин, Сомов, Пришвин и так далее. А есть ли что-то такого же уровня, но неизвестное публике и неизданное на бумаге?
Такие дневники игроков первой лиги, во-первых, они довольно хорошо известны, и даже если они еще не опубликованы, то, скорее всего, с ними ведется работа. У каждого есть свой публикатор. У нас нет принципиальной задачи, чтобы тексты были впервые опубликованы у нас на сайте. Поэтому, если речь идет о дневниках селебритис, то мы просто ждем, когда они появятся на бумаге, и дальше мы ведем переговоры с издательствами и публикаторами для того, чтобы они нам передали текст. Но у нас же задача скорее помочь текстам, которые не дождутся своего публикатора. Из-за того, что, например, текст слишком велик, никогда не выйдет в рамках традиционной книги. Или если автор совершенно неизвестен, или даже имя его неизвестно. И поэтому нет каких-то формальных вещей, которые заставят заинтересоваться этим текстом таких классических публикаторов. Поэтому наша основная задача – это работа с семейными архивами, и мы снимаем копии с рукописей, которые не будут переданы в архив, в классический архив, потому что автор не пройдет этот фильтр архивной экспертизы. потому что он не является ни членом Союза писателей, ни членом Союза композиторов, а там, например, совершенно безвестный инженер 20-х, 30-х, 50-х годов. Таких авторов мы сами нашли уже больше 350. У нас огромный электронный архив копий рукописей. Мы сейчас находимся в процессе подготовки к публикации около 100 рукописей, около 100 авторов.
А вот. Есть по-настоящему замечательные, великие дневники безвестных людей?
Ну, естественно, конечно же. У нас есть огромное количество дневников советской молодежи, культурных деятелей, неизвестных широкой общественности. Тот же самый Николай Мендельсон, о котором я говорил. И эти тексты представляют собой фантастические информативные источники практически по всем направлениям. Стало понятно, что среди этих 350 рукописей, с которыми мы работаем, есть отдельные звездные тексты, и мы сейчас запускаем книжную серию про них в издательстве Европейского университета, тематических подборок дневников по разным тематикам. У нас будут тома, дневники, приложенные к судебно-следственным делам, дневники первого советского поколения, дневники подростков оттепели. И мы будем просто собирать вместе по 3-6 показательных, интересных текста. И надеемся, что это будет хорошая научная серия.
Мы с вами познакомились когда-то, когда я готовил передачу о дневниках Алексея Марината, студента советского бывшего фронтовика, который был арестован именно из-за его дневников, в которых он описывал послевоенный голод в Кишиневе, и он поплатился из-за этих записей своей свободой и своей карьерой на какое-то время. Потом он стал известным в Молдавии писателем. Есть ли еще подобные случаи, когда дневник стоил кому-то жизни или свободы?
Таких случаев очень много. Уже в момент создания нашего проекта было опубликовано 20 или 30 дневников, которые стали частью судебно-следственного дела в годы Большого террора или позже. За последние 5 лет мы нашли с помощью наших коллег из открытого списка, это проект, который занимается памятью о жертвах политического террора в Советском Союзе, и они работают над книгой памяти Москвы и Московской области, и они очень плотно взаимодействуют с наследниками репрессированных, и благодаря их помощи мы получили еще около 15 таких дневников. И это все дневники очень разных людей, из разных социальных категорий. Среди этих дневников есть записи людей, признанных психически нездоровыми и избежавшими репрессий, отправленных на принудительное лечение, но огромное большинство из известных нам текстов, они стали причиной минимум 3 лет ссылки, и максимум – это гибели человека в лагере. Один из самых известных наших кейсов – дневник Маши Кузнецовой. Это дневник, который был найден в 90-е годы где-то в Санкт-Петербурге на Блошином рынке. И он был интересен тем, что там были странные пометки на полях красным карандашом. При прочтении стало понятно, что это пометки следователя. Мы сделали публикацию этого дневника, и дальше через социальные сети нашлись родственники Маши Кузнецовой, которые сделали запрос в ФСБ и получили доступ к делу. И выяснилось, что это дело полностью построено на ее дневниках. Это удивительная загадка, почему дневники оказались в 90-е годы на Блошином рынке. Несмотря на то, что в деле есть конверт, где эта рукопись должна была лежать, и в обвинительных документах есть цитата из этого дневника. Суть этой истории была в том, что она работала в Старой Руси подавальщицей в столовой, подруга устроила в немецкую столовую, и она там проработала месяц и 4 дня, когда ей было 16-17 лет. После того, как Старая Русь, когда ее вновь заняли советские войска, сначала был арестован ее отец, потом была арестована сама Маша Кузнецова, и отца вскоре отпустили, потому что там совсем не склеивалось обвинение. Он работал возчиком овощей для лавки, которая условно подчинялась немецкой администрации, но он даже напрямую не взаимодействовал с немцами. А у Маши нашелся этот дневник, который был внимательно прочитан. В итоге она была арестована, переболела в процессе следствия тифом. 3 месяца следствия не двигалось, потому что и она, и отец болели. После этого ее отправили в лагерь. И мы знаем, что буквально через несколько месяцев, в 43-м году, в лагере она умерла от пелагры. У нас есть свидетельство о смерти, которое выдали ее родным. На момент смерти ей было 17 лет. И все, что теперь у нас есть, это копии судебно-следственного дела и копии ее дневников. А что касается Марината, основной наш материал – это дневники из дел времен Большого террора. Но потихоньку собирается какая-то наша архивная коллекция материалов более поздних. И Маринат – это 40-е годы. И у нас есть еще несколько дневников 40-х годов. И сейчас есть еще дневники поэта Михаила Красильникова. И это, кстати, к вопросу о селебритис. Дневник ленинградского молодого поэта, который был арестован за то, что сейчас бы назвали перформансы. На первомайских демонстрациях он с друзьями кричал какие-то смешные, придуманные им самим лозунги, и толпа их подхватывала. И он в какой-то момент он был арестован, и в 60-е годы попал в мордовские лагеря. И его школьный студенческий дневник 50-х годов был приложен к его судебно-следственному делу. И им сейчас занимается наш коллега Дмитрий Козлов. И мы очень рассчитываем, что мы сможем вместе с ним опубликовать эти дневники у нас в книжной серии. И последнее еще добавлю про довольно известный текст, но еще не опубликованный, Кирилла Успенского, который известен под псевдонимом Кирилл Костынский. Это первый член Союза советских писателей, посаженный по политической статье после смерти Сталина. И вот его дневник очень известен тем, что он вел в мордовских лагерях на протяжении всего следствия и в мордовских лагерях 5 лет его срока. И это, по-моему, 10 толстых общих тетрадей, которые хранятся сейчас в архиве Бременского университета. У нас есть совместный проект, посвященный публикации этих дневников. Я рассчитываю, что в ближайшие годы они увидят свет на бумаге.
Вы упомянули, что были дневники авторов, которых следствие признало невменяемыми. Я знаю, что у вас есть в коллекции совершенно удивительный дневник, который начинается вроде бы нормально, но потом зашифрован, и там есть какие-то совершенно безумные тексты, которые были расшифрованы довольно сложным путем. Расскажите об этом, пожалуйста.
Да, это удивительный текст. У нас, по-моему, 4 дневника людей, которым были поставлены диагнозы в процессе психиатрической экспертизы, которая была запущена следственными органами. И это один из них. Такие дела, они скорее история или начала 30-х годов, или 40-х, потому что во время Большого террора в меньшей степени на это обращали внимание. Человека с психиатрическим диагнозом, у него было больше вероятностей погибнуть, но отправиться на долгий срок или получить смертный приговор, потому что никто не обращал внимания на такие частности. А это дневник 41-го года, когда уже начали внимательнее на это обращать внимание. И это очень интересная история. Молодой москвич, 27-летний, который был красноармейцем НКВД, то есть чуть-чуть позже род войск, в котором он служил, был переименован в СМЕРШ, и он где-то под Дмитровом был призван в армию, отправился нести службу под Дмитров в момент начала наступления на Москву. Вся эта история с его дневником, она разворачивалась в сентябре-ноябре 41-го года. Он начал вести дневник, когда его призвали в армию. Это абсолютно обычная история, что человек, оказываясь в новых условиях для того, чтобы с ними справиться, для того, чтобы как-то их пережить, эти изменения, начинает вести дневник, потому что это довольно хороший терапевтический инструмент. И в своем дневнике он записывал какие-то свои переживания, связанные с армией. Было понятно, что он стремится быть подальше от начальства. Он постоянно ходил в самоволке, нарушал режим и довольно свободно об этом писал в своем дневнике. Даже размышлял о политике, писал о том, что кажется, что стремительное отступление наших войск — это незапланированная советским руководством история. В какой-то момент из-за его самоволок он попал в поле зрения политрука. С ним была проведена очень строгая беседа. Он даже записал, что доставали пистолет, махали у него перед лицом пистолетом. И это его совершенно не заставило взяться за ум. Но через некоторое время он перешел в дневнике на азбуку Морзе. И это очень странный тип шифрования, потому что в целом с азбукой Морзе легко смогла бы справиться, и, как мы видим, справилась часть его сослуживцев. То есть прочитать этот текст чуть сложнее, чем обычный, но, тем не менее, не критически сложно. Через некоторое время, по-моему, в ноябре 41 года его окончательно арестовали за то, что он перерисовал немецкую листовку. Еще у него нашли план местности, такой, правда, очень крупный, перерисованный железнодорожной схемы, которую он видел где-то в колхозе. И несколько неучтенных гранат, которые в его части можно было взять и унести домой. Из всего сшивалось очень хорошее дело с каким-то совершенно очевидным финалом, но в процессе следствия у него начался кризис, и выяснилось, что он психически нездоров, и что у него диагноз шизофрения, который он скрыл во время призыва, и этот диагноз был поставлен уже еще в 1937 году. И в итоге он отправился на принудительное лечение. А что касается самого текста расшифровки, то мы бьемся над ним уже довольно долгое время. Мы смогли прочесть то, что было прочитано следователем, потому что следователь делал какие-то черновые переводы. Этот текст несет на себе некоторый отпечаток его диагноза, потому что он внимателен к оправлениям собственного тела, он довольно детально описывает какие-то вещи довольно страшные, связанные с войной. Он ходит смотреть последствия бомбардировок и как-то очень внимателен к смерти и умиранию. Но сам текст мы до конца не перевели. Вот прямо сейчас он находится в работе у редактора, который знает азбуку Морзе. Я думаю, что только там через месяц у нас будет финальная расшифровка, и мы, наконец, его прочтем целиком. Вот, и у нас есть мечта, что мы в какой-то момент соберем подобные тексты, а их у нас уже минимум 4, и вместе с коллегами из открытого списка подготовим публикацию о людях с диагнозами и большом терроре. Потому что там, кроме дневников, есть еще и текст различных воззваний, которые писали психически нездоровые люди. И это тоже фантастически интересные тексты.
С одной стороны, дневник – это лучшее свидетельство о времени, потому что он пишется, как правило, спонтанно и без расчета на публикацию. Но, с другой стороны, есть дневники, в которых все самое главное скрыто. Известные примеры – дневник Софьи Островской, который был издан. Она описывает все, кроме самого главного, того, что она была тайным агентом НКВД, советских спецслужб, и наблюдала за Анной Ахматовой и другими писателями, и регулярно на них доносила. Такой вопрос. Насколько можно верить дневникам? И верите ли вы вообще всему, что там читаете?
Как вам сказать? Есть некоторое представление об искренности дневникового текста, что в дневнике человек как на ладони. Но при этом я не склонен доверять самоописанием и абсолютно убежден, что ни один текст не может нам рассказать о том, какой человек был. Это во-первых. А во-вторых, представление о том, что дневники пишутся автором только для самого себя, оно совершенно не соответствует действительности. Дневник — это текст, который по умолчанию подразумевает некоторого читателя. Просто у кого-то это выражено в большей степени и проговорено открыто. Человек обращается к потомкам, человек обращается к своим наследникам, а в каких-то текстах это скорее имплицитный читатель. Адресованность текста этому читателю не проговорена открыто, но тем не менее этого имплицитного читателя можно реконструировать. И наши коллеги-филологи ввели для этого явления термин «косвенный адресат». Это вообще термин из лингвистики, и косвенный адресат — это человек, который присутствует в момент какой-то коммуникации и к нему не обращаются напрямую, но присутствие которого точно принимается в расчет говорящими. Условно говоря, это пассажиры маршрутки, в которой ты громко говоришь по телефону, ты понимаешь, что они твоя аудитория тоже. Очень хорошо этот косвенный адресат, он прослеживается в дневниках подростков, потому что, несмотря на то, что они прописывают, кто залезет в мой дневник, тот нарушит мою волю, и того я возненавижу на всю жизнь, тем не менее в дневниках подростков очень много непонятных обращений к некоторому очень условному читателю. Вы, наверное, удивитесь, но сегодня я... Такие обороты встречаются через страницу после того, как автор призывает все кары на голову того, кто залезет в его дневник без спроса. Но и в дневниках взрослых людей тоже есть этот адресат, и это может быть и потомок. В дневниках Толстого, например, это Бог, потому что Толстой вел дневник, обращаясь к Создателю. Поэтому любой автор в большей или меньшей степени принимает во внимание возможность прочтения его текста и как-то концептуализирует себя, каким-то образом работает над своим образом. Это не обязательно приукрашение, это может быть, наоборот, пристальное внимание к своим недостаткам и такой самоотчет и перед собой, и перед возможным читателем в собственных недостатках и грехах. Но дневник — это всегда некоторая линза, которая довольно сильно искажает реальность. Поэтому я не могу верить тому, что автор рассказывает в дневнике о самом себе, но я склонен скорее верить тому, что автор записывает тот же самый политический анекдот, который он несколько дней назад услышал на улице, и что, скорее всего, он не придумал этот анекдот. Для большинства из наших авторов это было бы скорее странно. Поэтому какой-то фактографии из дневников я склонен верить, а самоописанием, конечно же, нет.
Есть дневники, как, например, дневник Сомова, который Наверное, все-таки писался без расчета на публикацию, учитывая сложность тем, которые он поднимал. И поэтому он написан такой скорописью, и его сложно расшифровывать. И Павел Голубев вот мучается над этой работой уже много лет, потому что много сокращений, слова на разных языках, что-то недописано, брошено, перечеркнуто и так далее. Но наверняка есть и другие примеры, дневники, которые поражают изысканностью стиля. Есть такие в вашей коллекции?
Смотря что понимать под изысканностью стиля. Дело в том, что, естественно, дневник – это довольно очевидный полигон для оттачивания литературного стиля. И большое количество людей с какими-то литературными амбициями, которые пока еще не решились шагнуть в мир писательства, оттачивают этот стиль в тех же самых дневниках. Естественно, у нас есть довольно большое количество текстов, которые принадлежат перу людей с литературными амбициями, для авторов которых процесс писания, писательства приятен сам по себе. И поэтому они порождают очень большие, очень развернутые тексты с большим количеством метафор, излишние и перегруженные. И мы с этим сталкиваемся постоянно, когда там человек за 2 месяца своей жизни исписывает одну общую тетрадь довольно убористым почерком. Нам недавно передали рукопись на копирование. Наследники продавали квартиру и переезжали в другой город. И поняли, что они не способны перевести дневники одного из членов семьи, ушедшего из жизни, потому что это около 100 килограммов бумаги. И там действительно за 2 месяца он исписывал общую тетрадь. Там очень много лишнего в этих описаниях. Просто он не мог жить без писания. Поэтому мы, естественно, с таким тоже довольно много работаем. Если воспринимать дневник именно как литературу, меня подкупают не люди, которые оттачивают свой стиль в дневнике, а скорее наоборот, какая-то непосредственность использования живого языка эпохи. Я большой поклонник подростковых дневников, особенно дневников довоенных советских подростков, потому что там язык рождается в тесном взаимодействии и с каким-то языком эпохи, и в то же время ребята склонны вести дневник довольно часто начитанные. У нас есть один из авторов, Василий Трушкин, который позже станет крупным известным сибирским филологом, а в своих записях он сельский подросток, который за поем читает Декамерон и советские газеты. И язык Декамерона и советских газет сталкивается в его дневнике, и оторваться от этого совершенно невозможно, потому что это фантастические, получаются у него конструкции.
Вы как раз предвосхитили мой следующий вопрос. Есть ли в вашей коллекции, а может быть и за ее пределами, дневник, который вам дорог более всего? Ваш самый любимый дневник?
Такого дневника уже просто не может быть, потому что в процессе работы с текстами у тебя складываются очень личные отношения с авторами. Это мы довольно часто обсуждаем с участниками «Прожито», потому что мы же довольно большое сообщество волонтерское, которое неравнодушно к этой теме, и нам в нашей работе по расшифровке дневников, по поиску новых рукописей может принять участие любой желающий. И ребят, которым мы рассылаем эти рукописи, рассказываем о том, что мы нашли, и которые берутся расшифровывать тот или иной дневник, они рано или поздно натыкаются на автора, с которым у них складываются какие-то более личные отношения, потому что есть какая-то общность опыта, узнавание себя. И у многих участников «Прожито», которые долго работают в проекте, бывают такие мэтчи, когда ты не можешь оторваться от текста, и этот текст начинает отвечать на какие-то твои вопросы или, наоборот, начинает карикатурным образом показывать твои недостатки. У меня, в силу того, что я уже много лет этим занимаюсь, таких совпадений было довольно много. Я в разные периоды влюблялся в того или иного автора и рассказывал всем своим друзьям о своей новой находке. Поэтому любимого дневника у меня уже, конечно, быть не может. У меня есть этот Николай Мендельсон, с которым я прожил вместе еще до создания «Прожито» несколько лет, минимум 1-1.5 года. Я каждую неделю с ним встречался в отделе рукописи Ленинской библиотеки. В процессе ведения дневника он старел и сдавал, и я наблюдал его умирание. Я видел его умирание по почерку. Несмотря на то, что, наверное, в жизни мы бы с ним никогда не подружились, он для меня стал таким образом родным человеком. И есть эти мои довоенные ребята, 15-17-летние, которые мечтают об отношениях с девочками или с юношами, мечтают стать хорошими комсомольцами или организаторами авиационного производства и удивительным языком рассказывающие о своих первых чувствах, желаниях, стремлениях. Поэтому я не могу никого специально выделить.
Ну и, наконец, неизбежный вопрос, который наверняка вам задавали уже миллион раз. Ведете ли вы дневник сами?
Каждый раз у меня есть два ответа на этот вопрос. Первый вопрос – да, второй вопрос – нет. И сейчас я понял, что я веду его только если мне плохо. И это вообще очень важная вещь, которую, кажется, что мой случай абсолютно типичный, и это очень важная штука для понимания дневника в целом. Большое количество людей обращаются к ведению дневников в случае, если или они оказываются в какой-то сложной для себя ситуации, или они перерабатывают какое-то большое количество нового опыта, и его нужно проговаривать и как-то формализовывать. Или если они находятся под давлением, и дневник им необходим для того, чтобы с этим справиться. Я веду дневник только если я не очень справляюсь совсем, поэтому он у меня клочковатый. Я вернулся к ведению дневника в начале карантина, потому что мне было довольно трудно в него войти. И первый месяц был довольно тяжело, и поэтому я вел записи каждый день. После я привык, наладил какое-то течение дел, вошел в работу, и сейчас, несмотря на то, что очень много всего интересного происходит, очень много рабочих планов, очень много встреч, переговоров, я не способен записать ничего, потому что я полностью увлечен процессом работы и процессом жизни. И дневник мне просто не нужен. Поэтому я жду какого-то начала зимы, когда в Петербурге уменьшится количество света, и, скорее всего, с ноября по февраль я снова буду вести дневник. И когда мы читаем дневники великих людей, например, когда мы читаем дневники Нагибина, и мы видим, насколько ничтожны все люди, которых он описывает, какая отвратительная у него жизнь, нам нужно смотреть, какие периоды он ведет дневник. И практически всегда мы увидим, что это клочковатый дневник, и он ведется в моменты рабочих простоев, зимой, осенью, в тот момент, когда человек не очень с собой справляется. И поэтому, скорее всего, у того хорошего, что было в его жизни, больше шансов остаться за кадром в дневнике, нежели у плохого. Это одна из линз, через которые жанр пропускает всю информацию и изменяет ее, искажает ее.